Наушникова. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Мы продолжаем чтение аудиокниги Петра Вайля «Стихи про меня». Читает автор.
Песня о памяти. Александр Блок, 1880-1921. Девушка пела в церковном хоре о всех уставах в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко у царских врат, причастный тайнам, плакал ребенок о том, что никто не придет назад. Август 1905. Странно вспомнить, в моих юношеских разгульных компаниях часто читали стихи. Не свои, сами не писали. Кроме чепухи на случай, ничего такого не было. Чаще всего звучали Есенин и Блок. Выбор понятен. По совпадению интересов, хотя пили все разное. Мы бормотуху, Есенин водку, Блок порядочное вино. Нюи Елисеевского разлива номер 22, уточняет Георгий Иванов. Но объединяла увлеченность. Соответственно, и читали «Москву Кабацкую», а из Блока «Незнакомку с ее истиной в вине». «Я пригвожден к трактирной стойке», «Я пьян давно, мне все равно», «Стихотворение в ресторане». Блок звучал слишком красиво, особенно про черную розу в бокале. Но базовые установки верные и знакомые, как и алкоголические симптомы, о которых мы в ту пору не знали. Он был все заносивший в записную книжку патологический аккуратист и педант, подобно Венечке Ерофееву и Довлатову. Красивость же в юности не мешает. Небо синее, лица розовые, впечатления зелены. Отторжение начинается потом, словно приводя окружающее в единое серенькое соответствие. Услышав строки «в кабаках, в переулках, в извивах, в электрическом сне наяву», я искал бесконечно красивых и бессмертно влюбленных молву. Куприн почтительно спросил Блока, почему не в халву? Со временем ощущение приторности возникло и росло, стало казаться, что даже по лучшим блоковским стихам кусками и крошками разбросана халва. А тогда в пьяном стихобормотании меня почти непременно просили «прочти про девушку в белом». Я заводил томительную мелодию чуть сбивчивого, правильно, жизненно сбивчивого ритма, в который слышалось то, что только услышать можно в 17 лет. Когда сил столько, что трехдневная бессонная гульба нипочем, но драма нужна, потому что она нужна всем и всегда, вообще необходима, и чужая несбыточная мечта идет в дело, и этот всхлип за счет Блока, спасибо ему. Очень важно помнить, что чувствовал раньше. Возродить эмоцию не получается. Ощутить заново то, что восхищало, волновало, возмущало, нельзя. Но восстановить, что именно и как именно восхищало, волновало, возмущало, это возможно. Оттого и способен воспринять, например, следующие поколения, без гнева или снисхождения, а с пониманием, памятуя о том, каким был сам. Уже никогда не затуманится от девушки в белом. Лишь с благодарностью вспомнить и Блока с его песни об уставах и забывших, и себя того, какого нет и не будет. С годами главным чувственным переживанием становится память.
Говорит «Радио Свобода». В «Поверх барьеров» мы представляем аудиокнигу Петра Вайля «Стихи про меня». Читает автор.
Гибель Помпея. Николай Гумилев, 1886-1921. Капитаны. На полярных морях и на южных, по изгибам зеленых зыбей, меж базальтовых скал и жемчужных шелестят паруса кораблей. Быстрокрылых ведут капитаны, открыватели новых земель, для кого не страшны ураганы, кто изведал мальстремы и мель, чья не пылью затерянных хартий, солью моря пропитана грудь, кто иглой на разорванной карте отмечает свой дерзостный путь и, взойдя на трепещущий мостик, вспоминает покинутый порт, отряхая ударами трости клочья пены с высоких ботфорт, или бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так что сыпется золото с кружев, с розоватых брабанских манжет. Пусть безумствует море и хлещет, гребни волн поднялись в небеса, ни один пред грозой не трепещет, ни один не свернет паруса. Разве трусам даны эти руки, этот острый уверенный взгляд, что умеет на вражьей фиуке неожиданно бросить фрегат, меткой пулей, острогой железной, настигать исполинских китов и приметить в ночи многозвездный охранительный свет маяков. 1908. Наш ответ пьяному кораблю Рембо, к чему прямо подталкивала рембовская концовка, надоели торговые чванные флаги и на каторжных страшных понтонах огни. Перевод Павла Антокольского. Позже я прочел полдюжины других, не хуже, а может и лучше, но баллада Рембо так и осталась для меня в этой версии. Козыри юношеского чтения, врезающегося навсегда. Конечно, в капитанах ни философичности, ни размаха пьяного корабля, но помещались они все-таки в этот ряд. Не в геологическую же, таежно-дорожную бардовскую романтику, в сущности, единственную тогда в 70-е, кроме предписанной комсомольской революционной. Гумилев делался противовесом и вызовом гитарному запаху тайги и солнышку лесному. Господи, все же очень серьезно. Помпею пиратов, Полундра, Абиссиния, Мадагаскар, Египет, Китай, Лаос, Византия, Исландия викингов, Флоренция Кватроченто, Древний Рим. Чем дальше вдаль и вглубь, тем эффектнее. Неслыханные имена, неведомые земли. Агра рифмуется с анагром. Это кто такие? В прозе Гумилев другой. Африканская охота деловита, суховата, точна. А та же Африка в стихах — чужая абстракция, прихотливая и непонятная, как пятна на леопардовой шкуре. Абиссинец поет и рыдает багана, воскрешая минувшее полное чар. Было время, когда перед озером Тана, королевской столицей, взносился Гандар. Сгущение экзотики бешеное, почти пародийное. Пародии и возникали. Только любителям известна африканская поэма Гумилева «Миг», написанная размером цири. Ты слушать исповедь мою, сюда пришел, благодарю. И невольно юмористически перепевающая Лермонтова. Угрюмо слушал павиан, а мальчики из дальних стран, что хочет свой, покинув дом, стать обезьяньим королем. Но все знают крокодила Чуковского, который уже впрямую насмешничал над Гумилевым. И встал печальный крокодил и медленно заговорил: «Узнайте, милые друзья, потрясена душа моя, я столько горя видел там, что даже ты, гипопотам, и то завыл бы, как щенок, когда бы его увидеть мог». Меня в молодости экзотический перебор не смущал ничуть, только радовал. Этого-то и не хватало. Позже я научился различать за аграми-анаграми другой голос, но уж очень редко он слышен. Орнаментальность и легковесность ощущалась и тогда, в период молодого захлеба Помпеем у пиратов, но гумилевский орнамент был ослепительно ярок, не чета худосочному монохрому бардов. И еще, окружающие романтики так или иначе хранили верность завету «возьмемся за руки, друзья». У Гумилева ничего вместе со всеми. У него романтизм настоящий, то есть сугубо индивидуалистический. Игой по карте, тростью по ботфортам, барабанской манжетой по трепещущей душе, взявшись за руки, не получится. Последний раз в своей жизни он обещал дерзостный путь по карте разорванной России в 1921 году. По свидетельству С. Познера, отца младшего из Серапионовых братьев и двоюродного деда телезвезды, Гумилев говорил: «Вот наступит лето, возьму в руки палку, мешок за плечи и уйду за границу, как-нибудь проберусь». Лето пришло и почти уже кончилось, когда 25 августа Николая Гумилева расстреляли. Набоков под конец жизни написал: «Как любил я стихи Гумилева, перечитывать их не могу». Сказано точно и справедливо, но первая набоковская строчка важнее второй.
Вы слушали главы из аудиокниги Петра Вайля «Стихи про меня», читал автор. Мы продолжим передачи из этого цикла «В поверх барьеров» в понедельник. Режиссер этого выпуска Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
what the Iranian regime must understand.